Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня народный артист России, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев. Добрый вечер, Николай Петрович.
Добрый вечер, Евгений.
3 года назад вот в этой студии вы уже были у нас, и как раз в прошлый раз мы разговор начинали именно с беседы о кинофоруме «Золотой Витязь». 2012 год, у вас юбилейный, 20 лет исполняется «Золотому Витязю». За 20 лет что удалось сделать, и за те 3 года, которые мы не виделись, насколько изменился «Золотой Витязь»?
Изменился серьезно. Мы все время росли эти 20 лет. За 20 лет мы провели 40 полномасштабных форумов. Первые 11 лет это были кинофорумы. На 11-м году жизни появился театральный форум «Золотой Витязь». И вот уже и не так давно мы закончили 9-й международный театральный наш форум. Потом появился форум русского боевого искусства. Уже 3 форума провели. А вот с прошлого года, по благословению нашего патриарха, мы начали проводить славянский форум искусств «Золотой Витязь». И это подразумевает то, что теперь мы проводим не только отдельные форумы кино, театра и русского боевого искусства, то, что я говорил, но уже и полномасштабные форумы, форум музыкальный, форум литературный, форум изобразительных искусств. Ну, еще к этому надо прибавить, что успели провести 3 кинофорума экологических фильмов «Золотой Витязь». Так что круто изменили мы наш ритм жизни. Он стал практически почти запредельный. Где взять силы, чтобы все это поднять? Но, однако, все удалось. Более того, мы изобрели новую форму. И вот только что, буквально 3 дня тому назад, в Курске окончился славянский форум искусств «Золотой Витязь», который объединил в единый форум все главные виды искусства – кино, театр, музыку, литературу, живопись. Мы привезли в Курск 31 фильм, самое лучшее, премированное «Золотым Витязем» за эти годы. Посетили Курск и прекрасные наши театры, актеры. Залы были переполнены. Буквально люди штурмовали, выламывали двери, чтобы увидеть таких артистов, как Александра Михайлова, Нину Усатову, Екатерину Васильеву. Мы привезли также выставку изобразительную, и удалась моя мечта, в этом году я ее исполнил, я привез в Курск отдельную автономную выставку наших 3 главных лауреатов, наших золотых медалей имени Александра Иванова за выдающийся вклад в изобразительное искусство, и мы представили Курску живопись наших самых выдающихся мастеров Александра Шилова, Сергея Андреяки, Дмитрия Белюкина и молодой художницы Татьяны Юшмановой. Приехали также литераторы, они встречались с читателями по библиотекам. Мы показали лучший хор Данилова монастыря, то есть это был такой праздник славянской культуры, который и должен быть по всей нашей Руси великой в каждом городе, каждый год.
Николай Петрович, ну праздник праздником, не всем этот праздник по душе. Чего греха таить, с 92-го года, с лихих 90-х начиная, «Золотой Витязь» сталкивается с информационной блокадой. 3 года назад мы об этом говорили. Ну, изменилось ли что-нибудь в этом плане? Потому что вот я попал на выставку Андреяки в свое время, которая была в 2011 году. Было много там титулованных лиц, и министр культуры и так далее. Вечером включил я наши каналы, стал щелкать. Ну, где-то какой-то сюжет проскочил на минуту. Все, тишина полная, будто и нет такого художника. А Сергей Андреяка действительно крупное явление нашей художественной культуры. Что-то меняется, на ваш взгляд, и относительно того, что делает «Золотой Витязь», потому что у вас своя бригада, вы делаете каталоги. Я посмотрел, это на уровне Московского международного кинофестиваля.
Простите, это выше.
Может быть, даже выше. Ну, кто понимает, тот понимает. Достаточно полистать, ясно, что большие усилия вкладываются. А кроме каталогов-то и, собственно, сам кинофорум, сам «Золотой Витязь». Но, к сожалению, и с этим сталкиваются и многие другие фестивали, и фестивали духовной православной песни, и другие кинофестивали православного кино, и Радонеж, тишина в эфире полная, что называется, будто и нет ничего. Ну, подход простой. Того, чего нет в ящике, того вроде и не существует. Почему так происходит? И меняется ли что-то?
Трудный вопрос. Я помню, когда мы проводили первый наш кинофорум в 92-м году, мне с трудом удалось собрать 7 журналистов. И мы как подпольщики провели пресс-конференцию в кинотеатре «Повторный». Но уже на будущем форуме было около 30 журналистов. Сейчас, в принципе, кое-что изменилось. Но, конечно, главные каналы не все оповещают о том, что проходит такой кинофорум, театральный форум, литературный форум, форум позитивный. Если бы мы бы что-нибудь жареное преподносили, тогда был бы эффект более мощный. Я помню, мы в прошлом году в Тамбове провели 3-й международный кинофорум экологических фильмов. Так вот, о нем почти ничего не говорилось, а об автокатастрофе под Тамбовом поведали все телеканалы. Ну, в общем, здесь удивления нет, поскольку еще Победоносцев прекрасно говорил около 100 лет тому назад, когда только-только журналистика утверждалась, он еще тогда писал о новой касте, пришедшей в жизнь вот этих самых журналистов, кормящихся и богатеющих пером, как он говорил. И прекрасно он дал этому такой анамнез, что цель этой касты, этого сброда, как он говорил, не умиротворение, не гармонизация общества, а вот именно жареные катастрофы, потому что именно тогда рыночная пресса сбывается с рук. Поэтому так мало говорят о «Золотом Витязе», хотя я не могу жаловаться. О нас говорили и по каналу «Культура», и по ТВЦ, прочие пока удерживаются.
Ну, что-то может измениться, на ваш взгляд? И у меня следующий вопрос о православных СМИ. Ведь православные средства массовой информации, а Россия, как ни крути, все-таки православная страна, потому что по всем опросам люди причисляют себя к православным верующим христианам. И даже вот то, что происходило, когда в Москву была привезена святыня православного мира, пояс Пресвятой Богородицы, огромный взрыв, что называется, энтузиазма, люди по 20 часов стояли, чтобы прикоснуться к святыне, это о многом говорит. Тем не менее, своих СМИ, свободных СМИ, я бы так их назвал, доступных всем, практически нет. Те 3 канала, которые существуют, «Союз», «Спас» и «Радость моя», ну, нужно иметь тарелку, чтобы их смотреть, то есть платить деньги, это не является каналами открытого доступа. То же самое газеты, журналы, тиражи маленькие, часто это вообще 1000 экземпляров. У меня есть знакомый православный журналист, который выпускает газету тиражом 1000 экземпляров. Что должно произойти, чтобы ситуация изменилась, на ваш взгляд, Николай Петрович? Потому что ситуация не очень нормальна. Не так ли?
Да вы правы, это и ненормально, хотя это уже стало нормой, что черное выдается за белое, белое за черное. Измениться может и очень быстро, и очень просто, если главный руководитель государства на государственном уровне ведет какие-то...
Преференции, да?
Преференции, да. А Дума – законы, так как Дума все равно под нашими вождями, которые будут поднимать позитив, а не негатив. Именно поэтому мы 24 мая собрались на Красной площади в шатре кинозале. Мы деятели культуры, причем всех видов искусства, актеры, режиссеры, живописцы, композиторы, музыканты, дирижеры и литераторы. И мы провели конференцию на тему «Государственная культурная политика - будущее России». И мы приняли обращение к президенту Медведеву и премьеру Путину не с просьбой, а с требованием изменения государственной культурной политики с минуса на плюс, с негатива на позитив. Это может быть только на государственном уровне. Но когда дозреет руководство до понимания того, что если мы будем понижать и дальше духовный уровень народа, если мы не дадим зеленую улицу подлинной культуре, традиционной духовно-нравственной культуре, на которой зиждется наше государство, чтобы противостоять тому разнузданному совершенно выпихиванию на панель, как говорил бывший министр культуры Швыдкой, он открыто об этом говорил на коллегии министерства, он шоумен, у него есть чувство юмора, и он с улыбочкой говорил, что культуру надо подвинуть на панель. И вот он подвинул ее туда, и сейчас мы там. Причем везде, вот все, что я вижу практически, все каналы, почти все, кроме 3, направлены именно на деструкцию, на то, чтобы мутировать сознание русского народа, на то, чтобы привить женщинам образ девиц легкого поведения. И вся эта голубизна и так далее, за которую ратуют так журналисты, и попробуй высказаться, что ты, русский отец пятерых детей, против этой разнузданной пропаганды гомосексуализма и лесбиянства и так далее. Как тебя тут же запишут, бог знает куда, а меня уже записали. Но я все равно буду говорить то, что я понимаю эти извращения, как противное Господу, противное развитию человечества. Да, есть этот грех у людей, но пусть они этим грехом занимаются где-то в подворотне, а не на всех каналах, на НТВ все время пропаганда того, что вот нужно к ним относиться как к норме. Какая толерантно, норма? Такой что значит толерантно? Кто это придумал? Толерант, что ли? Я не понимаю. Что это за толерантность? Это значит терпимость ко греху? Я против такой толерантности. Ко греху общество должно быть нетерпимо, иначе оно погибнет.
Вы приняли обращение к президенту. Кто его подписал и какая-то реакция последовала? Или, как часто происходит, ноль эмоций, как говорится, фонд презрения, ноль внимания?
Это обращение подписали около 150 крупнейших деятелей кино, театра, музыки, литературы, живописи. Такие имена, и если живопись, то это академики Андреяко и Шилов, если это музыка, то это великий наш дирижер Федосеев Владимир Иванович и Овчинников Вячеслав, наш композитор гениальный, последний классик. Если это актеры, то просто если перечислять всех, вот Татьяны Доронина, Юрия Соломина и дальше около 50 народных артистов СССР и России, то просто мы отнимем у нашей передачи все эфирное время. Подписали самые крупные деятели позитивного искусства, то, что сохраняет державу. Ответ через где-то 4 месяца я получил из администрации президента, что это обращение наше затрагивает очень важные вопросы, и что они отданы на проработку министерством культуры, печати, информации и, так сказать, некому Федотову, отвечающему там при президенте за права и так далее. Ну вот ждем более четкой реакции, потому что мы обращались не к министрам культуры и печати, а не исполнители, мы обращались к президенту и премьеру. И нас очень печалит то, что когда люди нормальные обращаются к руководству государства на улицах, допустим, сделайте хоть что-нибудь с этим телевидением, невозможно, вы калечите души наших детей. Ответ у руководства пока такой: извините, у нас демократия.
Ну да, и вроде частные каналы, и творите, что хотите. Хотя, когда нужно, всегда есть возможность нажать и вызвать топ-менеджеров этих вроде бы частных каналов, которые зависят от государства. И, в общем-то говоря, спокойно при необходимости воздействие оказывается, и все понимают правила игры.
У руководства есть такая возможность очень быстро все изменить. Причем мы не просили ничего того, что было бы для них ново. 11 лет тому назад Путин, тогда еще президент, подписал доктрину национальной безопасности, где это все прописано. Об опасности вот этого маргинального искусства, которое понижает духовный уровень народа, о крови и насилии на экране, все это прописано в доктрине национальной безопасности, но ничего не предпринимается. Более того, ну ладно, политики, мол, ну их можно и не поддержать, и обвинить в том, что они требуют чего-то эдакого, но 6 телерадиовещателей, главных телерадиовещателей страны, 6 лет тому назад, в 2005 году, подписали хартию телерадиовещателей, в которой говорится вот все то, о чем я говорю. И они подписали, что они против крови и насилия на телеэкране, что они хотят оградить психику детей от этой патологии. Они все это написали, декларировали, но не написали механизма, как они будут это выполнять и каковы будут санкции за нарушение этой хартии. И вакханалия по мутации                                                                ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================                ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================październ нашего духа продолжается.
Николай Петрович, в свое время, в советские преснопамятные времена, существовали художественные советы при киностудиях, существовали некие контролирующие органы. Ну, цензура, с одной стороны, вроде плохо, а с другой стороны, вот побочный как бы эффект от деятельности этих организаций, не только цензурные функции они выполняли, но и не пускали на тот же экран, на телевизионный экран, на киноэкран откровенно слабые произведения, в художественном отношении никакие. Сегодня, кроме того, о чем вы говорите, оглупление народа, растление нравственное детей и взрослых в том числе, происходит еще проникновение на экран огромный поток серой, непрофессиональной продукции. На ваш взгляд, что-то необходимо возрождать в этом плане? Вот что-то похожее на художественные советы советской поры?
Да вы знаете, эти советы есть всюду, даже в Голливуде. Есть те эксперты, которые принимают решение, запускать или не запускать фильм. У нас сейчас все решают деньги. Надо что-то здесь менять, обязательно. Хотя даже ясно, что менять. Нужно возвращаться к государственной поддержке кинематографа. Она вроде бы есть, но на 1/3 часть бюджета фильма, а прочее иди и ищи сам, где хочешь. И люди ходят с протянутой рукой. Такие мэтры, как там Петр Тодоровский, Эльдар Рязанов и прочие, да и... Вот я уже просто перестал ходить с этой рукой, потому что унизительно. Государство не понимает, что экран – духовно-стратегическое оружие государства, что не все можно отдавать в частные руки. Атомную бомбу нельзя отдавать, энергетику, железные дороги. Экран тоже нельзя, потому что это тоже оружие. Это оружие массового или поражения, как есть сейчас уже 25 этих перестроечных лет – поднимающее поколение мутантов духовных, или же оно может возвышать душу человека, укреплять эту душу, показывать ему истинные пути предназначения человека в мире, говорить о том, что есть Создатель, быть христианским. Кстати, советский кинематограф на 95% был христианским. На 95% он нес позитивные идеи.
Николай Петрович, такой вопрос. В некоторых странах, в том числе во Франции, существуют законы, которые предлагают некие преференции для отечественного кинематографа, для французского. То есть это прокат, это поддержка, это отчисление от проката, прежде всего, американских фильмов. Что-то подобное в России возможно, на ваш взгляд? Потому что Франция, она, в общем, живет уже многие годы вот при подобном законодательстве, и уже есть некие плоды от этой деятельности. То есть кинематографисты и молодые кинематографисты получают деньги от государства.
Все возможно в России только при изменении государственной культурной политики. Франция не позволила подчинить собственный кинопрокат американскому, в отличие от российского кинопроката, который стал в последние годы отделением американского кинопроката. Мы пошли в плен, добровольный плен, и когда мне некий критик Дондурей, так сказать, рыночник и мой оппонент очень частый, мне стал объяснять где-то в эфире то, что, ну, вы знаете, мы построили там 2000 кинотеатров с Dolby Stereo, а будет через там 5 лет еще 1500. Я ему задал вопрос, а на чьи деньги построены эти кинотеатры? На американские, как правило, западные деньги. А что они прокатывают, эти кинотеатры? Американское кино. Я вот зашел в мультиплекс у Курского вокзала просто так. Экскурсию совершил по 9 залам. Везде, во всех залах, понижающее духовный уровень народа, американское кино, или же подражающие им наши российские фильмы. Потому что мы все пытаемся вписаться в этот рынок и делаем там, так сказать, дневной позор и так далее, чтобы как-то приблизиться к их стандартам. А поменяться может, может, но только на государственном уровне. Нужно строить и реконструировать государственные кинотеатры, создавать альтернативный кинопрокат. То, что делает «Золотой Витязь» 20 лет жизни. То есть мы практически вот за эти годы открыли около 65 киноклубов «Золотой Витязь», которые действуют от Дальнего Востока, от Петропавловска, до западной границы православия Косово, Косовская Митровица, и там наш клуб действует. И так как у нас 6 тысяч фильмов за 20 лет собрано, то вот мы их и показываем. те фильмы, которые соответствуют девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Почему бы руководству нашего государства, может быть, даже совместно с Русской Православной Церковью, не позаботиться о создании при храмах, монастырях, ведь всюду есть залы, кинозалы, вот таких вот альтернативных киноклубов, где бы люди видели нормальное кино, которое будет укреплять, а не разрушать душу.
Ну, как в советские времена дома ученых вот существовали вот в Обнинске и во многих других научных центрах, и они как бы были на острие, туда приезжали и видные деятели культуры, и прокатывались фильмы, которые, может быть, даже не попадали часто в общий прокат, и, тем не менее, да, продвинутая более, публика могла это посмотреть.
Что есть прекрасные примеры, в том же Курске создан православный киноцентр имени Щепкина, православного нашего актера. И там идут программы позитивного кино, позитив дается людям. И они имеют отдельную аудиторию. Но почему только Курск? Почему только один православный центр культуры? Почему в Москве нет русских центров культуры? Кстати, когда этим вопросом озаботился один из руководителей нашей Москвы, ему дали перечень всех центров культуры. Там есть какие угодно, там чеченские, азербайджанские, армянские, еврейские, какие хочешь. А русского культурного центра нет. И этот руководитель, если это правда, обмолвился одной фразой. Говорит, что похоже, что у нас русскими занимаются или ОМОН, или ФСБ. Ну, до коих пор это будет? До коих пор вы будете дразнить гиганта? Да, вы спаиваете этого гиганта. Он живет в анабиозе наркотиков, но если этот Гулливер очнется и увидит, что его карлики хлопают по носу и говорят, что ты такой же, как мы, что тогда будет? Не надо доводить до этого предела.
Да, тем более это титульная нация, русские. Ситуация очень похожа на то, что было в 50-е годы, когда вот Кузнецов там и руководители Ленинградской партийной организации хотели создать коммунистическую партию России, но получили по рукам и, в общем, претерпели, и некоторые были даже расстреляны, сели в лагеря. Все повторяется в России, но иногда в виде трагедии, порой в виде фарса. У меня следующий вопрос. Положение с православным кино. Вот за то время, что мы не видели, тогда как раз вышел фильм «Остров», сейчас появились еще замечательные работы, фильм «Поп», «Чудо», «Раскол», фундаментальная фреска режиссера Николая Досталя, мы его приглашали, говорили про эту работу, ну и целый ряд других картин и документалка, тематические фильмы, не все из них доходят до большого экрана, до телеэкрана, до центральных телеканалов. Тем не менее, на вот малоформатных православных каналах «Союз, Спас и Радость моя» некоторые из этих работ можно видеть. Что происходит с православным кино сегодня и как сегодня оно выживает? Потому что вот те работы, о которых я говорил, люди находили средства отнюдь не у государства, а у частного инвестора. И частник, он может влиять на кинорежиссера, как известно. Кто дает деньги, тот уже и какие-то требования выдвигает нередко.
Ну, есть какие-то подвижки. Есть за вот эти 20 лет, пока работает «Золотой Витязь», мы начинали, было трудно собрать на наш конкурс там 2-3-4 православных фильма. Сейчас нет отбоя. Люди делают эти фильмы с тем, чтобы участвовать в православных кинофестивалях и в «Золотом Витязе», и в «Радонеже», и в других, но все это идет как-то вот чисто любительски, без поддержки государства. Вроде оно и не должно это поддерживать, хотя почему нет? Даже при Сталине создавались потрясающие фильмы. Александр Невский, Ушаков, Нахимов, Кутузов, Суворов.
Ну, политика. При Сталине была государственная политика,
а сейчас
и политика
ее
поддержки.
Нет. Сейчас ее вообще нет. Или если то, что у нас сейчас есть, они называют государственной культурной политикой, то это антикультурная политика, когда даже глава государства показывает собственные приоритеты, что он прослушивает всех этих рокеров, кого он принимает, опять тех же рокеров, или иноземных, или наших пенсионеров-рокеров, или комеди-клаб, то есть показаны приоритеты. Это нужно менять, если власть хочет удержаться у власти. Это не наш путь, вот эти рокеры. У России другой путь, она глубже, богаче, мудрее.
Вы пробовали обращаться, общались ли вы с государственными чиновниками на тему поддержки вот подобных фильмов, как те, о которых я говорил выше, и какая была реакция?
Ну, в принципе, я утратил желание к ним обращаться, тем более сейчас под видом поддержки кинематографа идет очередной крен в сторону деградации оного. Я пробовал подавать заявки от «Золотого Витязя», и даже я сделал там 4 документальных фильма. Игровых мне не дали делать. И тогда пришвидком нам зарубили очень много сценариев, отбив охоту вообще ходить в эту организацию, в Минкульт, за поддержкой. И фильм о православном мастере Жукове нам зарубили, мол, не нужно нам этого. И фильм об умирающем северном народе зарубили, не нужно нам это. А что им нужно? А сейчас идет очередной виток уничтожения, я считаю, и дальнейшего распада нашего кинематографа. Вроде бы дали 5 миллиардов рублей. Этим фондом поддержки кинематографа руководит лично премьер-министр. Но я поглядел, кому они дали эти деньги. Они поделили это там по 250 миллионов, они дали 8 успевающим, опять-таки, на рынке фирмам, чтобы они делали. А что они будут делать? Ну, что может делать продюсер, который сделал фильм, аморальный фильм «Школа» для Первого канала, ему дали деньги. Он уже показал его приоритеты. И прочие все, кроме 3Т, Михалкова, я не верю им в том, что они будут работать на возвышение души нашего народа. Они будут делать деньги. И наше правительство делает акцент именно на это, на то, чтобы на рынке они были успешны, чтобы они все мерили успехом в первый уикенд. Помилуйте, господа, те, кто деньги дает, это Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич. У нас в России надо успех мерить не первым уикендом, а вечностью. В России фильм «Андрей Рублев», в котором я играл одну из главных ролей, не был успешен в первый уикенд. Более того, он был положен на 7 лет на полку под спут. Но потом фильм прорвался к людям. И сейчас, за 45 лет его жизни на экране, он перебил все кассовые рекорды любого голливудского фильма. Этот фильм живет и продолжает приносить прибыли. Только вот на этом фильме, не окупившемся в первый уикенд, возрастала нация. Люди воцерковлялись, многие уходили в храм. Люди познавали историю России, открывали, кто же такой иконописец Андрей Рублев. Возвышался дух нации. Вот что нужно ставить во главу угла, давая деньги фирмам.
Да, несомненно, все оценивать с точки зрения коммерции, конечно, можно, но к чему мы придем при подобных подходах? У меня будет такой вопрос. Недавно фильм «Лермонтов» был показан центральным телевидением, и недавно же вышел диск DVD с фильмом «Мастер и Маргарита». Ну, я так понял, что здесь как бы восстановлены были какие-то фрагменты, и из сериала был сделан полный метр. Видимо, не все еще и сохранилось. То есть немножко странное впечатление от работы получилось. Какой-то такой фрагментарный вышел продукт в конечном итоге. Тем не менее, приятно ли было все-таки и Лермонтова увидеть? По-моему, на канале «Культура» он появился, если мне память изменяет. И вот «Мастер и Маргарита», где вы сыграли Ешу.
Эти два фильма я бы рядом бы не ставил, хотя они оба многострадальные. Фильм «Лермонтов»-то наконец-то в мое 65-летие, я этого дождался при жизни, показал канал «Культура», и после этого даже еще «Линию жизни» со мной показали. То есть фильм победил во времени.
Он не устарел, я тоже хотел сказать, что он прекрасно смотрится, хорошая работа, профессиональная очень.
Те, кто хотел уничтожить этот фильм, они потерпели полный провал. Фильм выжил, фильм прорвался к людям, он по-прежнему актуален. А вот фильм «Мастер и Маргарита», он был под спудом где-то лет 17, сейчас он вышел в апреле месяце в усеченном виде. Но вы знаете, у меня к этому фильму отношение особое. Я считаю, что сейчас я бы не взялся за этот проект, но тогда я был исполнен, так сказать, желание это сделать, и я это сделал. Просто я тогда недопонимал многого, понимаете. Мы все попались на крючок автора «Мастера Маргариты» Булгакова, который нам преподнес тогда, в атеистические времена, историю, в которой говорилось о том, что был Спаситель, был Понтий Пилат. Мы были потрясены этим откровением, и мы проглотили эту наживку, не заметив то, что это роман достаточно мрачный, от него веет мраком. Царствует там Воланд, проще Сатана, со своей всей нечистью, бегемотами, фаготами. И очень много антиевангельских моментов. И когда я пошел на то, чтобы взяться за исполнение роли Иешуа Ганоцри, я потребовал у режиссера право, чтобы он дал мне право изъять из текста Иешуа Ганоцри хотя бы все антиевангельские, так сказать, фразы, моменты. И мне позволили, я это все очистил. Очистил Булгакова от антихристианских этих интонаций. И я не знаю, помог ли я этим Булгакову, но очистил образ хотя бы. Это сделал. Но сейчас бы я не взялся бы за эту работу. И после просмотра я просто бежал из зала и думаю, Господи, куда же я влез? Зачем это нужно?
Ну, все в руках Божьих, не все от нас зависит, к тому же, хотя многое все-таки зависит. У меня такой вопрос. Вот в декабре 2011-го вышел фильм о Высоцком «Спасибо, что живой». Деньги давал Первый канал, и на Первом канале появился целый ряд тематических фильмов о Высоцком. Вы с Владимиром Семеновичем были знакомы, работали вместе. На ваш взгляд, как бы он отнесся к тому, что сегодня происходит с Россией, к тому, что мы наблюдаем каждый день? Продолжал бы он заниматься тем творчеством, которым он занимался? Я имею в виду, его же называли поэт протеста, и даже те сборники, которые на Западе выходили, три наших знаменитых барда, Акуджава, Высоцкий и Галич, они переводились, и западная публика тоже могла знакомиться с их творчеством. Вот, на ваш взгляд, оставался бы он таким представителем протестного направления русской поэзии, общественной поэзии, или изменил бы, может быть, стал бы больше времени отдавать русской теме? Известно, что в последние годы жизни было написано много песен замечательных, посвященных России.
Ну, сам Владимир Высоцкий ответил уже на ваш вопрос. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю, по-моему, так, да? То есть я это не приму, перемены, когда идут против правды, против той правды, о которой пел Высоцкий. Почему он так популярен? Потому что он тот, кому можно применить фразу и Цветаевой, один из всех, за всех, против всех, и Лермонтова, есть чувство правды в сердце человека. Вот он пел эту правду, и у него был отклик. Я еще фильма не видел, я получил приглашение от Первого канала прийти на премьеру, я сегодня иду на эту премьеру. Но я думаю, что тот Владимир Высоцкий, которого я помню, которым я дружил, не принял бы этой действительности, вот этих перемен. Он бы их не полюбил, потому что они против правды в сердце человека.
На ваш взгляд, то, как сегодня интерпретируют Высоцкого, его творчество, на мой взгляд, там даже есть какие-то элементы цензуры, потому что есть песни, которые не попадают ни в какие концерты, песни всем хорошо знакомые, известные, но они слишком острые даже для нашего времени. То есть в полном соответствии с песней Высоцкого «Памятник» все и происходит. То есть из Высоцкого лепят какой-то такой некий памятник, приглаженный, почищенный и залитованный.
Пусть они лепят все, что угодно из Высоцкого, Тарковского, Солженицына, но они есть такие, какие они есть. Они, так сказать, пророки, они подвижники, они прошли крестный путь, каждый из этих людей. И Солженицын, и Тарковский, и Высоцкий, они пели правду, они исповедовались перед народом, и поэтому они будут всегда доходить. Даже если будут что-то умалчивать, утаивать, как Лермонтов писал, Лермонтов, предвидевший собственную жизнь. «И не забыт умру я, смерть моя ужасна будет, чуждые края ей удивятся, а в родной стране все проклянут и память обо мне». И здесь он не ошибся, на 20 лет его память прокляли, забыли о нем. А потом он прорвался к нам. Правда, и его искажают, и в школьных учебниках не лермонтовские строки «Прощай, немытая Россия», то, что он никогда не писал, а это втиснули в детские учебники. Учителя, будьте бдительны.
Последний вопрос у меня в завершении нашего разговора. В Евангелии есть замечательная фраза «Мы – соль мира». О христианах, о том, каким следует быть христианину. Легко ли сегодня быть христианином в нашем мире? Легко ли вам быть христианином, Николай Петрович? В нашем мире, где столько соблазнов, где столько искушений, где столько боковых дорожек, которые часто уводят нас от основной магистральной дороги.
Да христианином-то никогда не было быть легко. Никогда. И сейчас то же самое, потому что идет тотальная дехристианизация планеты. И то, что у нас там какие-то подвижки вроде бы и открываются храмы, это не благодаря, вопреки. И параллельно с этим идет травля церкви, и мы это видим по всем каналам, и я иногда участвую в этих ток-шоу, когда вдруг это вылезают на экран бесы и такое говорят. Ну да, ну грешные все люди, и, может быть, и батюшки кто-то грешный. Ну, об этом ли надо думать? О спасении собственной души надо думать. И о том, что история человечества не изобрела более прекрасной истинной веры, которая оправдывает жизнь человека и ее направляет к истине, помогает быть чище, лучше возвышеннее, каяться в собственных грехах. Нет другой веры.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был народный артист России, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь» Николай Петрович Бурляев. А в завершении разговора песня Дмитрия Шведа «Богородица плачет». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Российской земле, и я понял, что все это значит. Мы ругаем друг друга, за что? Я сказал, Богородица плачет, только мне не поверил никто. Богородица плачет, Богородица плачет, Богородица плачет по несчастной Руси. Ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, защити, сохрани и спаси. Осуждаем идущего рядом, льем на раны злословие йод. Полюбить бы друг друга нам надо, да гордыни никак не дает. Даже просим прощения у Бога, мы за грешные наши дела, но обратно спешим на дорогу, что от в пропасть вела. Богородица плачет, Богородица плачет, Богородица плачет по несчастной Руси. Ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, защити, сохрани и спаси. Как на белую-белую скатерть под иконой на гладком столе уронила слезу Богоматерь по несчастной российской земле. Кто любовь свою в сердце не прячет, тот и Богом любим, и Христом. Я сказал, Богородица плачет, только мне не поверил никто. Богородица плачет, Богородица плачет, Богородица плачет по несчастной Руси. Ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, защити, спаси. Богородица плачет, Богородица плачет, Богородица плачет по несчастной Руси. Ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, защити, сохрани и спаси.